Более того, мы будем в понедельник это смотреть, но по всей стране среда, день, когда этот фильм будет показан по многих местах в этой стране. Мишпатим, наш отрывок Торы. На иврите 2-3 буквы составляют корень, и многие слова образуются из этого корня. Мишпатим – это суды, судья, шафат. И вот эти 3 буквы, множественное число, шафтим, судьи, а суды, мишпатим, добавляются 3 буквы к этому корню, и образуется новое слово. Этот отрывок Торы посвящен судам Божьим и тому, что Бог – судья. На древнем иврите первая буква «шин» похожа на зубы, означает «поглощать». Следующая буква «пей» – рот, как открытый рот. И «тет» представляет змею. Означает, что Божьи суды разрушают уста змеи, разрушают уста врага, дьявола. Когда дьявол приносит ложно обвиняет нас перед Богом, он разрушает уста змея. 4 вида заповедей. Слово «мишпат» на английском, на иврите. Различные заповеди. На английском слово «заповедь», а по-еврейски это «мицва», а во множественном «мицвот», суды, «мишпат», «мишпатим», потом уставы, «чукот», «чуким» и закон, «тора» или «тарот». И очень часто на английском люди путают эти слова. Сегодня мы говорим о судах, о его приговорах. Мишпат. Давайте начнем. Исход, 21 глава, 1 стих. «И вот законы, мишпатим, суды, которые ты объявишь им». Мне нравится, как иудеи изучают слово, как они вкапываются в каждую деталь. Мы просто по верхам скачем. Мы не смотрим так, как каждую букву, каждую различные толкования. Вот так иудеи изучают. И вот законы, которые ты объявишь им, они толкуют. Как это они понимают? Они говорят... Были ли вы когда-то за столом, который перед вами накрыт? И что говорит Моисей? Вот перед вами стол Божьих заповедей и приказаний. Когда Израиль поступал праведно и по справедливости, Бог благословлял народ. Но когда они уклонялись от праведности и справедливости, то пророки были посланы Богом обличить народ. Раши. Был известный толкователь из ученой Торы. Когда Бог сказал Моисею установить законы, объявить законы, недостаточно просто учить народ Торе. Моисей должен был представить, как накрытый стол, вот так вот, эти законы должны были представлены перед ними, так же, как мы должны поглощать Слово Божие. Тора отражает самый главный принцип. Две причины, по которой нам нужно кушать. Во-первых, это питание для тела, а во-вторых, это очень вкусно. И меньше всего мы думаем о том, как полезна еда, лишь бы вкусно было во рту. когда Бог сказал Моисею: накрой стол полный заповедей, то в этом смысле слово употребляется как поглощать эти команды не с точки зрения питания, питательности, но для наслаждения вкусом этих заповедей. То есть законы Божьи представлены таким образом, что они доставляют наслаждение людям, которые поглощают их. Как часто мы думаем о заповедях Божьих именно так? О, не могу дождаться, как поскорее бы прочитать о них, как больше принять. Нет, в основном люди относятся очень тяжело и неприятно к закону. Тора должна нас преобразовать. Не просто нужно нам давать, например, бедным, нужно нам становиться источником сострадания к другим. И не просто достаточно соблюдать шаббат. Нужно соединяться духом, с духом дня отдохновения. То есть нужно понимать причину, стоящую в каждой заповеди. Во-первых, нужно понимать, Тора – это не то, что запихивают тебе помимо твоей воли в твою глотку. Нет, это как стол ясно накрытый перед тобой. Это от Бога, это такое вкусное ощущение вникать в нее. Вот так представлено Тора. Матфея, 23 глава, 24 по 28, говорит Иешуа: «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». А верблюды – это, кстати, нечистые животные. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Три раза люди отправлялись в путешествие к храму по всему Израилю. Они старались избегать прикосновения к мертвому, к нечистому или к могилам, потому что это делает их нечистыми. Поэтому снаружи их всегда белили белилами, чтобы было все чисто и красиво. Вот о чем говорит Иисус: вы все, как говорится, как покрашенные гробы, а внутри полны нечистоты. Этот отрывок Торы сегодняшний о праведности и справедливости. Второе царство, 8:15. «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». Вы думаете, это его был суд, или его справедливость, или это были Божьи суды? Это были Божьи. Псалом 98:4-5. «И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду ты совершил в Иакове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его, свят Он». По всей Библии мы видим, что Бог заинтересован крайне в справедливости и в праведности. Притчи 29:2. «Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает». Знаете, что это правда? Если можете себя отнести к такой ситуации, когда правят нечестивые. Притчи 29:4. «Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее». И вы знаете, может быть, я не должен, но многие конгрессмены и представители, лоббисты, они замешаны, они просто пользуются другим термином – лобби, а не взятка. Исайя 28:16-17. «Посему так говорит Господь Бог: вот, я полагаю в основание на сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится, и поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства». Бог всегда заинтересован в справедливости и в праведности. Иеремия 33, с 14 по 18. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, праведную, и будет производить суд и правду на земле». Это еще не наступило время. Это говорит о тысячелетнем царстве. Это говорит о том, все желание в сердце Бога установить это. И это будет во время тысячелетнего царства. В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасно. Мы знаем, что это пока не случилось. И нарекут имя ему, Иерусалиму, Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим, во все дни возносящим всесожжение и сожигающим приношение и совершающим жертвы. Не знаю, напоминает вам это или нет, это еще не произошло в реальности. Это еще не произошло, о чем пророчествовал Исаия. Пока Израиль не живет безопасно, нет имени Иерусалиму Господь, оправдание наше, не воздвигнут обратно престол Давида, я говорю, здесь на земле. Это говорит о том, что обратно будет восстановлена система всесожжений и приношений, и жертвоприношений в храме. Это не будет просто неженатые или холостые мужчины. Это будет конкретное племя левитов, которые будут продолжать служить. Может быть, это покачнет вашу теологию и ваше знание Бога. Я сам, может быть, не полностью это понимаю, но кто я спорить с Богом, который сказал, что это будет? И наша Тора связана... Иеремия 33, 20, 22. Так говорит Господь. Если можете разрушить завет мой одни, похоже, как замещение теологии. И говорит, не слушай тех, кто приходит к тебе, Иеремия, и говорит, Бог пренебрегает и забыл Иуда и Израиль. И они говорили Иеремии, что больше не будет такого народа. Физический мир, в нем хотят устранить, истребить Израиль физически. А церковь хочет устранить и истребить Израиль в духовном смысле. Потому что Господь все уже с ними не будет иметь дела. Но говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего и левитов, служащих мне». Исаия 1, 26, 28. «И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная». Это еще пока не произошло в реальности. «Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою. А всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся». Это пока не очень дружелюбно звучит по отношению к грешникам. Это не представляет Иисуса, который любит всех, все не переживай, ты спасен. Подумайте, современная христианская теология, которая, как говорится, жирно намазанная благодать, она замещает истину, и эта теология потрясается этими словами. Ханука, очень сильная буква Х, это буква Хет. Хет. Это современная буква Хет. Ну, смотрите, как она выглядела раньше. Вот так она выглядела во времена Моисея. 200 лет спустя, еще 200 лет спустя. Вот так она, ей соответствует число 8, и она означает жизнь. Но также она означает изгородь. Изгородь, то есть защита, охрана. Когда вы видите букву «хет», вы понимаете, что это имеет отношение 8, новое начало, и ограда, охрана жизни. Вот такой медальон, слово «хай», означает «жизнь», слово «жизнь» на иврите. В Псалме 118 каждые 8 стихов имеют разделены по буквам алфавита иврита. Это весь алфавит еврейский. И каждые 8 стихов под каждой буквой начинаются именно с той буквы, в разделе которой они находятся. Вот этот раздел буквы «хет» представляет собой жизнь и ограду. 118-й Псалом с 57 по 64 стихи. Это 8 стихов, которые обозначены буквой «хет». «Удел мой, Господь, — сказал я, — соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему, размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил я и не медлил соблюдать заповеди Твои». Давид, тот, который никогда не колебался, он бежал исполнять Божье Слово. И он говорит: «Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего». Потом он говорит: «В полночь, полночь вставала славословить Тебя за праведные суды Твои». Мишпатим, суды, приказания. «Общники всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твои, Господи, полна земля, научи меня уставам Твои». Все его уставы, все его заповеди – это все знаки его любви, а не знаки его тиранства, как царя. «В полночь, — говорит царь Давид, — я буду подниматься и воздать Тебе хвалу, готов за Твою праведность». Представляете? И те, кто ненавидит Тору, как они воспримут того, который горит настолько к любви, закону Божию, что поднимается среди полночи? У них его не было часов. Как он узнавал, что это полночь? Знаете, что он, как будильник для себя, открывал окно и установил свои гусли, и ветер двигался сквозь струны лиры и пробуждал его звуками среди полночи. Бытие 11:25. Авраам упрашивает Бога не разрушать Содом и Гоморру. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что не с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Мы знаем, что, например, закон, федеральный закон превыше закона местного, ну а Божий закон, он превыше всех законов и конкретных государств, и конкретных маленьких областей. И люди в большинстве своем терпеть не могут Божьи законы. Не знаю, например, я знаю, что некоторые штаты до сих пор имеют законы, где проституция легальна. Вы думаете, это не противоречит Божьему закону? Каждое установление богоугодно и является лишь частью откровения природы даятеля закона. Нам нужно смотреть на Тору не просто свод законов, правила для человеческого поведения, отражение характера законодателя. В них он открывает себя миру людей. Когда мы принимаем этого внимания и осознаем, то начинаем видеть, каким тяжким последствиям привело отрицание законов Тора современным миром. Изучение его заповедей – это постижение самого Бога. Когда мы отвергаем его заповеди, то ставим себя выше его авторитета и присваиваем себе власть редактировать его уставы. Это страшно. В таком случае мы говорим, как сатана в Эдемском саду. А точно ли Бог имел в виду то, что сказал? Таким образом, мы начинаем формовать Бога под наше подобие, более подходящее и удобное для нас. Когда мы пытаемся отредактировать Тору или пренебрегаем ее уставами, по сути, мы пытаемся или изменить Бога, или просто проигнорировать Его. Второзаконие 16:20. «Правды, то есть справедливости, правды ищи, следуй ей, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог твой дает». Но есть еще лучший буквальный перевод. «Правды, праведного хождения, правды ищи, преследуй, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог дает тебе». В чем отличие? Не просто следовать, а преследовать. Бог хочет, чтобы мы не просто следовали, Он хочет, чтобы мы прибежали, преследовали неотступно Его Слово, Его закон. Вы знаете, что нам нужно слушать Господа. Исаия 51 глава, 1 стих. «Слушайте меня и следуйте за праведным. Послушайте меня, стремящиеся, следующие ей к правде, ищущие Господа». Исаия 51, 4, 5. «Послушайте меня, народ мой и племя мое». Он не ждет, что его неправедные будут слушать. Он ожидает, что его дети будут слушать его. «Преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы». 51:7. «Послушайте меня, вы, знающие правду, то есть праведное хождение, народ, у которого в сердце закон мой, моя Тора. Не бойтесь поношения от людей, злословия их не страшитесь». Потому что Слово Божье, Тора, в вашем сердце. Он говорит, когда вы теперь понимаете, что мои законы – это как накрытый стол с яствами, и вы будете их делать от любви, а не от того, что боитесь наказаний, чтобы дети, которые укладываются спать, не думали, что вы ненавидите их. Нет, Он любит нас. Так же и дети хотят быть уверены, что мы любим их. Существует ложное представление о том, что Иешуа пренебрегал исполнением закона и заменил его на новый закон любви. Эта ложь закралась потому, что людям нужно было как-то отделить Новый Завет от Ветхого. В иудейском законодательстве это слово всегда означало одно – глаз за глаз, зуб за зуб. Это не тот закон, это метафора. Эта цитата означала возмещение денежное. Это отнюдь не означало глаз за глаз обязательно. Он говорит просто, что должно быть справедливая реакция на преступление. В иудейском законодательстве это слово означает только одно – денежное возмещение причиненного ущерба. То есть, если кто-то теряет скот или животное, нужно было знать, какое должно быть возмещение. Матфея 7, 1 и 3. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Римлянам 13, 9, вторая половина, 10. «Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Вы слышали об этом? Если от того, что Иисус исполнил и любил всех, значит, вы теперь не должны любить, не должны исполнять, только потому что Иисус, значит, я могу теперь воровать, потому что Иисус исполнил закон. Эта логика не работает. Если вы думаете, что Иисус исполнил закон, это не значит, что мы должны его нарушать. Исход 23, 10, 11. «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в седьмое оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с малиной твою». А теперь зачем переживать и заботиться о бедных? Потому что Иисус исполнил закон. Я теперь не должен этого делать. Это уже сделал Иисус. Притча 3:9-10. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнится житница твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Что важно, мы должны понимать, что мы несем ответственность. И в чем заключается наш... Вы знаете, как многие люди вообще не хотят брать никакой ответственности ни за что. Знаете ли вы, что многие политики не хотят нести никакой ответственности ни за что? Еврейское слово на иврите «акрают» – ответственность означает. Это можно только в иврите увидеть. Посмотрите на это слово с первой буквы, справа налево. Ответственность. Оно начинается с первой буквы алфавита «алев». И заканчивается последней буквой алфавита «тав». Как в нашем алфавите от А до Я или в греческом альфа, омега, от алев до тав, мы должны брать ответственность за все, от начала до конца. Но каждая из этих букв полна символизма. Алев – первая буква в слове Элохим, имя Бога. Адонай, Элохим – это означает, что мы должны демонстрировать свою ответственность в первую очередь перед Богом. То есть первая ответственность потом, что мы видим. Также алев – первая буква в слове «ами» – «мне», «меня» на иврите. Это означает «меня». Это говорит о том, что каждый индивидуально в первую очередь должен отвечать за свои поступки, а не искать, на кого свалить вину. Это значит брать на себя ответственность. Я несу ответственность перед Богом и несу ответственность за свои поступки. Вторая буква – «хет». Вместе первые две буквы это слово «лев» и «хет» составляют «ах», означает «брат». То есть после принятия ответственности за себя мы должны принимать ответственность за свою семью, за своих братьев и сестер. Потом буква «реш». Первые три буквы теперь «алев», «хет» и «реш» составляют слово «ашер» или «ахер». Другой. После принятия ответственность за себя, за свою семью следует очередь принятия ответственности за других. Когда наша страна восстает против Израиля, мы должны брать ответственность, исповедовать грех нашего правительства. Мы не должны кого-то винить. Только если ты берешь ответственность, только тогда можно что-то исправить. Последняя буква «йод». Юд – последняя буква. Добавив эту букву, получаем слово «акрей». После, потом. То есть после того, как мы приняли ответственность за себя, семью и других, другие люди последуют нашему примеру. После, потом они будут следовать нам. И последняя буква «вав». Добавив эту букву, получаем слово «следуя за ним», «ахарав», «следуя за ним». Когда кто-то следует примеру богоугодных людей, он неизменно оказывается последователем Бога и его уставов. Здесь за ним относятся к Богу. Для нас, родителей и лидеров, если мы хотим оказать влияние на поколение, родившееся уже в этом новом тысячелетии, мы должны принять ответственность за наших братьев-евреев, за народы Израиля и явить им пример для следования. И буква «тав» – это последней буквой завершается слово «ответственность» на иврите. Буква «тав» в виде креста – это символ завета. В этом только начавшемся году открыта прекрасная возможность для нас, сейчас только февраль, взять на себя всю ответственность и тем самым вдохновить наше юное поколение следовать Божьим путем и Его уставам. Если мы примем всю эту ответственность за себя, за семью, и за других, и за наше государство. Я где-то на 10 минут задержался, но сейчас у нас будет перерыв. Но я хочу сейчас кое-что сделать. И мы еще не делали этого никогда в нашей церкви. Но это займет только секунду. Мы обычно завершаем первую половину молитвы, которая у нас на экране. Я хочу спросить, есть ли кто среди нас здесь, который молился Богу о конкретной о конкретной сумме, Господи, о конкретной нужде. Если я не говорю новый дом, новая машина или там желание, но встаньте просто те, кто молился о конкретной сумме, чтобы Господь встретил вашу... Я хочу быть конкретным. Если у вас есть конкретная финансовая нужда, и вы молились долго перед Ним, нет ничего страшного. Ничего страшного в том, чтобы открыто исповедовать, что у вас есть такая нужда. Когда я только поженился, я работала на трех работах. Полная. То есть у меня были две на полставки, одна полная работа. И даже было время, когда мне пришлось подавать на банкротство. То есть у всех бывают. Но нечего стесняться, это бывает. Но если у вас сейчас есть конкретная нужда в деньгах, в финансах, мы хотим сейчас вместе молиться и согласиться. Сейчас мы будем... Но те, кто встал, выходите вперед. И мы все простуем руки к вам. И будем конкретно о вас молиться, чтобы Бог вышел к вам навстречу и ответил на вашу нужду. Потому что Библия говорит, вы не получаете, потому что не просите. Поэтому все, кто поднялся на своих местах, выходите вперед, встаньте перед алтарем и молитесь. Все будем молиться о том, чтобы Господь ответил на ваши нужды. А теперь все поднимемся, и мы будем... соединяться с этими людьми в молитве. Но еще мы кое-что новое сделаем. У меня здесь есть ведерко. Давайте. Там есть карандаш и бумага. И на одной стороне раздайте карандаши и листочки бумаги. Я верю, что нужно быть очень конкретными перед Богом. Я записываю конкретно. Я кладу свою молитву. Напишите сейчас ту сумму в долларах, о которой вы молились на листочке бумаги. И поднимите ее перед Господом. Вот эту сумму мне нужна, Господь. Мне нужно заплатить за свои коммунальные услуги. Я хочу свою машину поставить на колеса. Я хочу, чтобы вы написали также свое имя и свой телефон, потому что я хочу позвонить и узнать, как и когда Господь ответил на эту молитву. А через неделю я позвоню и узнаю, как Господь ответил на вашу нужду. Я верю, что нам нужно свою веру туда поместить, где наши слова, что мы исповедуем, что должно мы им и верить. И эти вот четыре ведерка, вы в них положите свои листочки с суммой, которую вы просите у Господа, и свое имя и свой телефон. Когда вы закончите, ни с собой не уносите эти листочки, оставьте их здесь. Потому что мы каждый день в офисе будем молиться. Мы каждое утро в нашем офисе в 9 утра мы молимся молитвой о медах. И все, кто сейчас смотрит нас по интернету, и если вы действительно долго молились конкретно о какой-то сумме, то вы написали в этот email Tina, на этот email Tina, elshaddaiministries.us, и написали свою нужду. Мы тоже включим вашу нужду финансовую в нашу коллективную молитву, которой мы молимся в офисе у нас в Эль-Шаддай. Каждое утро. Мы выбираем верить в то, что Господь ответит на эту молитву. И тех, кто здесь, и тех, кто смотрит нас по интернету. Свое имя, телефон и ту сумму тоже напишите, имейл пошлите. Аминь. Давайте помолимся. Отец, мы приносим на руках молитвы Твой народ перед Тобой. Ты можешь следить все наши финансовые нужды. Отец, Мы просим, открой свои окна небесные, чтобы ответ на их тяжелое положение финансовое пришел. Господи, чтобы люди больше не были обременены, ошеломлены, и просто сердце не стало в них от тяжелого положения. Господи, мы благодарим заранее то, что Ты найдешь ответ и пошлешь ответ, кто молится о деньгах. Но мы также молимся о тех, кто имеет духовную нужду. Пошли им ответ на их духовные нужды. Мы провозглашаем ограду и охрану и защиту для Израиля. Влеки их обратно к своей Торе, к своему закону. Благодарим Тебя за все во имя Иисуса. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной. Ты благословил нас своей Торой истины. Ты благословил нас святым советом своего живого слова и силой Духа Твоего Святого через все то, что совершил Иисус Мессия. Ты единый, кто насадил жизнь вечную внутри нас. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Сейчас у нас будет перерыв. Готовы? Итак, мы начинаем. Исход, 21 глава, 24-27. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение. И все это я хочу, чтобы вы понимали, это метафора. Здесь говорится о денежном возмещении за какой-либо ущерб физический. Просто говорит о том, что должно быть... Это не просто сказать «прости», «извини». Нет, должно последовать действие, возмещение. Это хорошо, что кто-то извиняется, но это не возмещает ущерб, одно слово. Ущерб должен быть возмещен. И именно об этом говорит это слово «мера за меру». 28-32 стихи, исход 21-е. Вот, например, если вол забодает мужчину и женщину до смерти, что делать? Не просто... Пускай даже смерть вола в отместку не возместит и не вернет умерших, все равно это будет хоть что-то. Более того, даже мясо не должно быть употреблено в пищу. Одно дело, если первый раз такое случилось, но если... Вол это сделал уже до этого, и хозяин знал это, и он ничего не предпринял, тогда забить вола камнями, а по закону поступить с хозяином, хозяина предать смерти, потому что он знал. Например, злая собака, которая убегает, и кого-то кусает, его усыпляют, эту такую собаку. А если это случилось 10 раз, и хозяин по-прежнему ничего не принял, чтобы контролировать собаку, тогда и до хозяина нужно поместить в тюрьму. Это согласно современных законов, как судебные иски современности нападения собак питбулей. И теперь, когда вы говорите, о, Иисус это исполнил, теперь я могу абсолютно наплевать на такие законы. Нет, это неправильно. Исход 21, 33, 36. Если кто раскроет яму или выкупает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить. Отдать серебро хозяину их от труб будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был, и вчера третьего дня, то хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. То есть здесь говорится о справедливом возмещении, не чрезмерном, но справедливом. На прошлой неделе мы читали о 10 заповедях, данных на горе Синай, и одна из заповедей была «Не кради». А вот отрывок из Торы на эту неделю. Но если ты крадешь, вот что будет. Прекрасно мы понимаем, что от того, что есть закон, не означает, что никто не будет переступать его. Но вот, вот если закон не кради, а если кто-то крадет, вот какие последствия. Исход 22, 1. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу. Вот так. Вот это называется справедливость по-божьему. Не один за одного, а 5 волов за одного. Одно дело, когда животное убивает другое животное, но если намеренно человек крадет что-то, не просто то же самое, они должны многократно возместить ущерб. Я хочу этот пример привести. Много лет назад я работала в обувном магазине. И более того, и у нас была большая высокая преступность в том районе. И однажды пришли ограбить, и даже было дуло револьвера у моего виска. Но я верила, что также, что я должен быть хорошо относиться к людям, и я верующий. И вот один человек украл пару туфлей, и я поймал их на этом. Все, я поймал тебя на горячем. И он стал плакать и каяться. Прости, вот туфли. Я верну эти туфли. И он говорит. И говорит, я заплачу за них. То есть он купил у меня эту пару туфель. И уходит из магазина. И что он делает? Он покупает эту пару туфель, чтобы я не позвонил в полицию. И у нас был такой магазин, который целая цепь. И он идет в другой магазин и сдает там по этому... И сдает эти туфли за определенные деньги и еще крадет там. То есть мне владелец того магазина позвонил и предупредил. Вот видите, как человек абсолютно не поменялся. Нет, не просто возместить ущерб, а в 5 раз больше. Многие бы не крали, если бы они знали, что по закону они должны вернуть в 5-4 раза больше, чем то, что они украли. Они просто так, где они могут пойти приобрести себе бесплатно телевизор, или мы, как налогоплательщики, должны платить за все это. Исход 22, со 2 по 6. Если кто застанет вора, подкапывающего, ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить сполна, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатят двое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скота свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терны, выжжет копны или жатву или поле, то должен заплатить тот, кто произвел пожар. То есть, если ты причинил ущерб, ты должен возместить. Люди воруют, у них денежные долги. То рабство, которое было в древнее время, не сравнить с тем рабством, которое появилось в последнее время. Рабство всегда существовало. Когда Библия говорит о рабстве, Библия отнюдь не пропагандирует рабство, но в те времена, если господин выбил зуб у раба, то он не должен был никому ничего. Более того, в иудействе всегда учили, если у раба нету подушки, то хозяин обязан обеспечить подушку на ночной сон для раба. То есть люди должны работать. Весь смысл, когда у тебя долг, ты должен работать, чтобы отдать долг. Ефесянам 4:28. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Луки 19:8. Закхей, который был сборщиком налогов. Захей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам четверо». То это, вот это и есть истинное возмещение. Я ходил в школу католическую, это была мужская школа. И я любил открывать, в раздевалке были закрыты на замочке, были, и я знал, как открыть замочек, где были спрятаны конфеты. На утро я исповедовался перед священником в грехе, ну а вечером опять открывал замочек, знал, как открыть замочек и украсть конфеты. И вот я закончил школу католическую, и потом закончил уже год колледжа. И потом я пришел к Господу, и Господь говорит: «Знаешь, Марк, а помнишь, ты воровал конфеты по ночам из шкафчика, каким образом ты будешь воздавать?» И я написал чек на гораздо большую сумму, чем сколько там съел я из этих шкафчиков тех конфет. Я хотел гораздо... Но они написали мне: «Благодарим, спасибо». То есть это для меня было таким испытанием, мне нужно было возместить многократно то, что я сделала, чтобы очиститься перед Господом за свои проступки. 22 исхода, 7-8. Это очень хорошо, что напоминаю. Сначала прочитаю этот стих, а потом я поймаю вас на чем-то. «Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро, деньги или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если найдется вор, то есть если тот должен был хранить ваше добро, скажет, не его вина, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое, а если не найдется вор, пусть хозяин дома придет перед судей и поклянется, что не простер руки свои на собственность ближнего своего». Брайан, ты нашел тот шофар, который у нас потерялся, ты передавал через чьи-то руки? Нет, не нашел? Случайно или он передал шофар, чтобы тот передал человек другому, но так и не достиг этот дорогой подарок. Но мне, например, сейчас скажу, что у меня кое-что не хватает. И я не знаю, кто взял. У меня... Но Господь знает, если у меня чего-то не хватает, Господь знает, кто взял. Что это было? Однажды у нас был гость, и он дал подарок, кусок той ракеты, которыми бомбят из Газы Израиль. И я бы хотел эту кусок ракеты из Газы, которая была как сувенир, напоминание об Израиле, чтобы ее вернули в наш офис. Пожалуйста, кто взял тот кусок, верните кусок металла. Двигайся, Дух Святой, и обличай. Я хочу теперь 4 ракеты, потому что возмещен должен быть вечер. Исход 22:9. «О всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей». Если спор возникает, один говорит «мое», другой говорит «мое», идите к судьям, кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Вот еще о чем я вспомнил. Я очень много читаю материалов, книг, и многие ссылки на свои источники я вам давал на предыдущие на служении. Вы знаете, что мы разными терминами пользуемся, чтобы назвать разные вещи? Ну, например, Например, кто-то угощает вас роскошным обедом, и вы теперь, ну вот теперь мы говорим о том, что настоящий обед. И мы говорим слово, ну теперь ты говоришь. Но они не говорят, а делают. То есть на каком языке говорит Господь? Он говорит все, на всех языках. Кто-то говорит, нет, он не говорит вообще на языках. Кто-то говорит, он говорит на иврите. А знаете, какой правильный ответ на этот вопрос? Бог говорит языком действий, языком поступков. То есть, когда происходит что-то, и тогда ты видишь, как его слова превращаются в действие. Поэтому для людей, чтобы они увидели, что есть Бог, они должны увидеть ваши поступки. И Бог будет использовать язык твоих поступков, твоих действий, чтобы привлечь к себе других. Так говорит Господь. И если вы не действуете, не совершаете поступки, которые ему угодны, Бог молчит. Поэтому на иврите говорится, будьте делателями слова, а не слушателями только Божьего слова. Исход 23, первые два стиха. «Не внимай пустому слуху, не распространяй сплетни, не давай руки твоей нечестивому, дабы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». То есть только потому, что большинство «за», мы не должны следовать за этим. Мы не должны внимать пустому слуху, распространять сплетни. Правило следования за большинством имеет смысл только тогда, когда кто-то не уверен, где правда, как поступить, когда у него есть неразрешенные сомнения в том, что является истиной. Но когда таких сомнений нет, то ни количество людей, ни их мнения не могут повлиять на его убеждение и изменить истину. И это важно понимать. Что-то хотел сказать, но забыл, но вернется. Исход 23, вторая половина 19 стиха. «Не вари козленка в молоке его, матери». Смысл в том, что субстанция, дающая этому животному жизнь, потому что если ты убиваешь животное, не вари его в молоке его матери. Субстанция, дающая этому животному жизнь, молоко его матери, не должна быть чем-то, что сопутствует его смерти. Ничего общего с наставлением не есть чизбургеров, смешение молочных, сыра и мясных продуктов. Исход 23, 20 и 21. «Вот, я посылаю пред тобою». Послушайте, что говорится. Господь говорит, я посылаю перед тобой ангела, то есть посланника, перед тобой хранить тебя на пути, на пути. А Иисус сказал Иешуа, я путь, и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Какое место? Где мы это слыхали? То же самое Иисус сказал, я иду приготовить для вас место. Блюди себя перед лицом Его и слушай голоса Его. Не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем, Мое имя в Нем. Иисус, Иешуа, Божий посланник, прошел этот путь до нас. Он также сказал, я есть путь, я иду приготовить вам место, как согласно иудейскому обычаю, жених отправляется в дом своего отца приготовить там хуппа, комнату для обрученной ему невесты. Этот ангел имеет власть прощать грехи, который, как известно, не имеет ни один из ангелов. Здесь также не говорится, что он придет во имя Мое, но что имя Мое в нем. Здесь говорится об Иешуа. Мое имя в нем. Колоссянам 2:9. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». сказано еще, послушайте его голоса. А слово «голос» в иврите – это синоним слова, слово Иешуа, которое есть слово Бога и голос Бога. Откровение 10, 1 глава, 10 стих, 1 половина. «Я был в духе в день воскресный, слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Исход 23, 22, 23. «Если ты будешь слушать голоса Его и исполнять все, что скажу, то враг...» То есть Бог говорит через Его голос, «то буду врагом врагам твоим и противником противников твоих, когда пойдет перед тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Перезеям и так далее, истреблю их». Исход 23, 24, 25. Это мы... Одна из моих любимых песен. «Ты не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их, и разрушь столбы их, служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Уловили исцеление здесь? Не поклоняться богам и не служить. Он исцелит нас, если мы не будем поклоняться. Исход 24, 1 и 3 стиха. «И Моисею сказал он, взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали, все, что сказал Господь, сделаем». Но они даже не слышали голоса. Они просто пересказ Моисею услышали, но сказали, сделаем. Исход 24, 4, 8, 4 по 8. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней столбов по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов, и в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял, смотрите, книгу Завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Будем послушны. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах этих». Слышали ли вы это раньше? Но вы понимаете, что все, что это произошло, все это произошло до того, как Моисей получил 10 заповедей на горе Синай. То есть он уже написал всю книгу завета, он прочитал ее перед народом, и они согласились это сделать. Они окропили все кровью и принесли все сожжения. И после этого, 12-14 стихи 24 главы Исхода, «И сказал Господь Моисею, зайти ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». То есть Моисей уже написал заповеди до того, как он получил эти скрижали от Господа. «И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. И вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходят к ним». Вот что подвело сынов Аарона. Не то чтобы Аарон не знал, когда ушел Моисей на 40 дней, а он за это время... У Аарона была книга Завета, он знал все, и тем не менее, это именно он отлил золотого тельца и позволил им поклоняться. Более того, Господь признается во второзаконии Моисея, что он был готов всех истребить в тот день, когда они стали поклоняться. Исход 24, с 15 по 18 стихи. «Взошел Моисей на гору и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай. Сколько покрывало облако гору? Покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господня на вершине горы был перед глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий, и Моисей вступил в середину облака». Я думаю, это интересно, что здесь шесть дней с Господом, у Господа как тысяча лет, и на седьмой день, как в седьмое тысячелетие, Господь воззвал к Нему. Новый Завет. Марка 9, 1-7 стихов. «И сказал Иисус Иешуа, истину говорю вам, есть некоторые, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести, опять шесть дней, взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна и возвел на гору высоко особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии, ибо не знал, что сказать». Потому что они были в страхе, и явилось облако, осеняющее их, точно так же, как на горе Синай, и из облака шел голос, глаголющий: «Сея есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте», слушайте Его голоса. Вот эта связь между этим событием и тем, что было на горе Синай. И почему Петр хотел построить три суккот, три палатки, три кущи? Потому что он знал, что во время Суккот, праздника кущи, вернется Иисус. Вы готовы к Его возвращению? Пожалуйста, возьми меня отсюда. Но мы не хотим уходить отсюда, пока Господь не скажет, что время нам идти, и что мы должны исполнить каждое свое предназначение. Просите Господа показать, в чем ваше предназначение, чтобы вы могли это исполнить и быть готовыми уходить с Ним. Давайте встанем и еще мы опять немножко по-другому сделаем сегодня в ходе нашего служения. Что мы сделаем сегодня? Иногда люди приходят сюда молиться к алтарю, но они не могут слышать, потому что громко звучит музыка и прославление. Мы сделаем так. Сначала мы сейчас прославим Господа, а после этого люди, кто хочет помолиться, и чтобы за них помолились, они выйдут вперед после. Вот. Сначала мы произнесем благословение священническое, а вы после всего этого, и наша молитвенная команда, и наши ходатаи будут впереди ожидать вас для молитвы, после того, как закончим служение. Пожалуйста, те, кто хочет, чтобы за них помолились, мы это сделаем сразу после служения. Мы будем молиться за все народы. Тех, кто сегодня смотрит нас в прямом эфире, шлите нам имейлом свои молитвенные нужды, мы будем молиться о них также. Готовы, ребята? Давайте помолимся. Отче, благодарим Тебя за Твою Тору. Благодарим Тебя за эту возможность донести Твое Слово до всего мира, до всех народов. Мы хотим слушать Твоего голоса, Отец. Мы хотим видеть Твои заповеди и Твои законы, как стол полный яств. Мы хотим поглощать Твое Слово, потому что Слово Твое говорит не хлебом единым, но Словом Божьим жив человек. Мы хотим быть наполнены Твоей жизнью, а для этого нам нужно быть наполнены Твоими заповедями. Начертай их на сердце нашем. И мы благодарим Тебя, и мы любим Тебя во имя Иешуа. Аминь. Аминь. Ты святой, святой, святой Бог. И Ты хочешь, чтобы имя Твое было начертано на нас, и чтобы мы были святыми и отделенными для Тебя. И Ты хочешь благословить нас, детей Твоих. Как нам не бежать к Тебе после этого? Ты сказал Моисею: «Скажи Аарону, так благословляй детей Израиля». Не только благослови их, но и имя Твое да будет начертано на них. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Могущественное Иисуса. Эйя шерея. Спасибо.